подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, уважаемые господарства. С вами YouTube-канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, и удельники нашей сегодняшней передачи былые дипломаты Павел Мацукевич. Павел, добрый день.
Добрый день.
И Игорь Ляшеня. Игорь, привітання.
День добрый.
Тема нашей сегодняшней гуторки связана с вашей былой, а в певном сенсе теперешней профессией. Это с заявой Александра Лукашенко, что белорусская дипломатичная присутность в целом шерегу Украинам повинна быть плотно скорочена. Причем он казал навод про закрытие амбассады. Он сказал, что коли у нас с причины разных обставин скорочаются, истотно скорочаются экономичные стосунки, то и на во что там тримать этих, так сказать, дармоедов, чтобы они там ели дарма народных хлеб. И как приклад, он сказал, вот как с Польшей, как с Литвой. Я хочу нагадать, что было истотно скорочено персонал и литовского, и польского дипломатического представительства. Ну и плюс дипломатичный скандал, обмен высылками с Польшей. Ваш был босс, господар Макей, так само выступил, сказал, что ну да, в принципе, будем скорочать. Будем скорочать, и сказал, что может несколько вогуле амбассадов закроем. Дипломатичные отношения разрывать не будем, але можем просто скоротить. Вот на ваш погляд, как бы, кому от этого будет горше? Вот это будет как бы стрел себе в ногу, и саправды певные краины ну, могут быть полечить это как погоршение ситуации для их тем лику. Игорь, вот как вы лечите? Это ну, такие жесткие, брутальные ход, але ход, яким Лукашенко может накинуть свою волю международным партнерам. Ти не?
Знаете, я бы здесь поставил этот вопрос в двух плоскостях. Первая плоскость — вопрос чисто такой целесообразности жизненной и рутинной. Потому что если говорить в принципе, а второй вопрос – это уже политический аспект, связанный с последними событиями. Потому что если говорить о том, что имело место быть, то, с одной стороны, здесь нет ничего нового. Потому что Беларусь действительно, если мы говорим про экономический аспект, то, наверное, на постсоветском пространстве мы были законодатели моды в том смысле, что работа каждого посла увязывалась четко с экономикой, с показателями, и отсюда шла как бы вся значительность, и на этом в значительной степени была завязана концепция открытия посольств. И здесь и сейчас можно сказать два момента, что с одной стороны все страны, они так или иначе от послов требуют экономической отдачи. С другой стороны, у нас, став законодателями правильной идеи, конечно, немножко она стала жертвой упрощенного подхода. То есть вот посол, давай экспорт. Здесь все сложнее. Поэтому, если говорить в принципе, то время от времени, независимо от политической конъюнктуры, действительно в Беларуси ставились такие внутренние перетряски. Были в МИДе, и по линии общения МИД-администрация, так, а где нам еще закрыть? Так, открыть. Вперед экспорт. Так, они слишком немного открывали. А давайте упорядочим. Поэтому, если говорить чисто целесообразность, экономика, деньги, то, с одной стороны, это может быть это такой процесс, часто бывает рутинным. И я знаю случаи, когда европейские страны тихонечко убирали посольства, я имею в виду страны Евросоюза и вот большой Европы, то есть небольшой, а вот Западной Европы, тихонечко посольства сдвигали, но понимали друг друга. Поэтому такая как бы сторона вопроса, где есть некий здравый смысл, но в наших белорусских реалиях может по-разному отражаться, надо отметить, что где-то это нормально. Другое дело, что сейчас, конечно, мы оказались в ситуации, когда встает под вопросом, насколько вообще существует западное крыло белорусской политики. Но, наверное, оно осталось где-то перышко в Нью-Йорке, перышко в Вене, в Женеве. Я имею в виду международные вот эти моменты. То, конечно, в нынешней ситуации здесь есть явный политический момент. И здесь, конечно, есть вот эта вот ловушка волн, нормализация и кризис. Потому что если в период нормализации у нас, предположим, наращивается товарооборот со Штатами или еще с кем-то из ключевых западных стран, и потом мы начинаем что-то сокращать, то, конечно, это будет уже не на пользу, это уже будет не на пользу белорусской экономики. Поэтому в данном случае, конечно, я думаю, что больше идет речь о политике, чем об экономических реалиях. Хотя, я думаю, если мы увидим какие-то изменения в афроазиатском регионе, то там явно будет не политика, там, скорее всего, будет экономика. А в Европе, в государствах Евросоюза, ну, посмотрим. Ну, мне, конечно, хотелось бы не думать о том, что, грубо говоря, Словакию накажут за то, что там было лещение, да? Ну, поживем, увидим. То есть, с одной стороны, это нормальная реакция власти, мы там поссорились, нечего делать. С другой стороны, конечно, пока есть у всякое уменьшение, всякое сокращение, закрытие, когда сразу явно виден политический подтекст, конечно, оно является болезненным. И, конечно, это тот рубец, который может затягиваться очень долго.
Павел, а вот как вы лечите, про какие країни може йти розмова? Ну, Лукашенко сам назвав Польщу і Литву, і якби той, що він їх пригадав, показує, що мотиви в даному випадку найперш політичні. Господар Макей не назвав в огулі ніводної країни. Ну, от у мене таке питання, як ви лічите, мовно кажучи, скорочення персоналу, ці в огулі відкликання амбасади, ну, мовно кажучи, з Німеччини, з Франції, со Швеции, с Чехии. Ну, я умовное коло называю, але тем не меньше. Все эти краины долучились до санкций, тем лику и экономичных, и, махчима, это не опошние санкции. Вот, коли казать про вот эти европейские краины, вы выключаете, что оттуль будут откликаны, скажем, частково скороченный персонал, те вогуле просто... Закроют браму, так сказать, цвеками забьют до легших часов.
Ну, вот названные страны, особенно Германия и Франция, я все-таки исключаю. И здесь важно, наверное, обратить внимание, что Лукашенко говорил в этом контексте о сокращении штата политических советников, которых у нас и так было не очень много в странах Западной Европы. Они оставались только в очень крупных посольствах, в близлежащих странах. Польше, там, в Литве, на юге, в Украине, в Германии. Вот. Но это политический советник, как видите, дипломата был у нас уже исчезающий вид, потому что, собственно говоря, в предыдущей оптимизации, в предыдущие периоды ухудшения отношений с Западом, вот кадровый ресурс политических советников был хорошо зачищен. Вот. И я, в общем-то, смотрю на это больше как на некий сигнал того, что официальный Минск не нуждается ни в каком диалоге. Понятно, что в условиях нынешнего охлаждения отношений с западным миром ни один советник, даже самый крупный, не в состоянии отогреть, так сказать, наше сотрудничество. Вот, но это такой четкий сигнал на фоне вот тех заявлений, которые звучат о возможном диалоге, каких-то переговорах. Ну, совершенно очевидно, что наша дипломатическая служба переводится на исключительно экономические рельсы и превращается, по сути, в товаропроводящую сеть. Я вот жду, когда дипломаты начнут выдавать на реализацию товары и требовать...
А Лукашенко, до речи, коли вы звернули увагу, он там сказал... выступаючи, что Коли в країні є товари представництва гандльових неких фірм, так навіщо нам там амбасада? Ну, он так, в принципі, прямо і сказав.
Ну, эта путаница всегда была. Некоторые посольства в отдельных странах, очевидно, выполняли функцию некого бюро продаж там техники МТЗ либо БелАЗа. Ну, то есть необходимость их нахождения там не везде была, не везде и не всегда была понятна. Ну, сейчас это становится, скажем так, более очевидно. Но, понимаете, требовать с дипломатов наращивания экспорта, ну, действительно, можно только в том случае, если там условно дипломату выдали трактор и потребовали от него в течение квартала продать. Иначе производитель определяет, исходя из конъюнктуры рынка, целесообразность продажи туда или сюда, качество продукции и так далее. Ну, это вечная тема, вечная головная боль и миф. Вот,
да. А вот у меня еще одно питание, которое я задавал вашим так само коллегам, Ковалевскому и Котову, про Злученные Штаты Америки. Ну, Злученные Штаты наприкінці соковика попередили Менск, что есть дедлайн 26 красовика, до якого часу Беларусь повинна вызволить политвязню, коли не вызволить, то тогда санкции, якія дамоклов меч, висели, эта самая ниточка будет перерезана, она просто упадет. А там суровые, там 9 предприемств, и навод не просто предприемств, концерна, вот им ликует Белнафтохим, санкции, которые были еще при Буше введены в 2007 году, за якие, да, речи, скоротили персонал американской амбасады, выслали, ну, фактично выслали. Подарение посла стер. Вот. Ну, и зараз американцы кажут, новый амбассадор с подарения Джулия Фишер отримала агриман, ее затвердили, але в Беларуси она не спешается. Ну, вельми практичное питание, особливо в речище вот этих теперешних, сегодняшних лукашенковых заявок. Я не могу откликать агриман.
Ну, на фоне вообще вот и заявления МИД, и предстоящих, размораживания предстоящего санкций, я очень сомневаюсь, если честно, в приезде послов американского к нам и нашего, соответственно, в США. Маловероятно, что наши пойдут на какие-то уступки и, скажем так, кого-то освободят, я очень сомневаюсь. Мне кажется, мы как раз набрали большую скорость и почему-то думаем, что нам удастся все проехать.
А коли не вызволят, коли введут санкции, то есть вот восьмой год повторится, что раз вы нас покрывдили, то мы вот, как бы, тем больше в даденном выпадку, как бы, посла на вот не треба высылать, просто можно его не принять. И балазей она не спешается. Ну, то есть, вот, насколько я разумею, покольки посол еще не приехал, то можно просто, как памятаете, до Сурикова был вариант, когда послом от России, амбассадором России повинен был стать Аяцков. Аяцков пару слов сказал теплых про Александра Егоровича, и Менск сказал «да». И тому тогда приехал больше спокойный Суриков. Ну, вот, как бы лёс Аяцкого махчимы для спадарыни Фишера? Ну, и все ж таки какие-то геополитичные, высокие материи, там, балансование, там, Великая Америка и так далее.
Нет, ну, понимаете, как, исходя вот из личных каких-то хороших отношений и симпатий, мы пошли дипломатически в Венесуэлу. И вот до сих пор не можем унести оттуда ноги, несмотря на то, что, ну, это, очевидно, был серьезный просчет. То есть никакой экономикой, никакими белорусскими интересами это не было обусловлено. Если бы карта дипломатических представительств Белоруссии выстраивалась, исходя из наших национальных интересов, она, поверьте, была бы совершенно иной. Поэтому, конечно, от этих размороженных санкций очень сильно пострадает экономика Белоруссии, очень сильно пострадают эти предприятия, Лида Лакокраска, город Лида и так далее. Но будут ли браться в расчет эти аргументы? Лично я думаю, что нет. Но это мое личное мнение.
Игорь, и ваш отказ? Ну, приедет посол американский, пустят ее сюда, повторят яны свои поводины белорусские влады 8-го года. К коли вы санкции, то мы вам скоротим персонал, наприклад. А они ж, здається, минулым, типа за минулым годом и снова поширили, и больше американских дипломатов працюют. А зараз можно вернуть. Але вот все-таки мне здається, тестовая ситуация – это ситуация с амбассадором. Як, на ваш погляд, ведаючи людей, як они зробятся?
Знаете, я думаю, здесь та ситуация, когда новая посол США, она сама не сильно будет стремиться покидать Вильнюс или как она там будет путешествовать другие столицы других стран, не соседних с Беларусью. То есть здесь очень интересный ход американцев. Да, мы не передумали посылать посла, но мы намекаем, кто реальная власть, кто реально победил на выборах, посол сидит там. Будет ли в этой ситуации белорусские власти аннулировать Грима? Ну, знаете, это очень интересный момент, потому что посла-то выслать нельзя. Если бы она была на территории Минска, в Беларуси, тогда бы выслали. Здесь мне трудно что-то фантазировать, потому что часто уже идет... Я себя ловлю на мысли о том, что, чтобы понимать, там логика уже идет немножко другая. То есть, когда ты в системе, я чувствую этих людей, я помню, как я был в администрации, я помню, как я посол со стороны смотрел, находясь с каким-нибудь иностранным гостем, например, у главы администрации Маккей. Я уже смотрел на то, что говорит Маккей глазами иностранного министра. Хотя не потому, что я продался, а потому что я спокойно... Со стороны мне никто мозги, там, грубо говоря, в Тель-Авиве тет-а-тет не промывал, да, с точки зрения каких-то маразмов. Нет, инструкции, интересы, все в порядке, все было, все настроилось. Но сам эффект, когда вот дверь не откроется, тебя не вызовут в кабинет и не начнут пичкать, совсем другой. Что касается санкций, то с одной стороны идет возвращение этих санкций. И как-то не было больно, Беларусь тогда их пережила. Другое дело, здесь, наверное, есть более тонкие специалисты. Если я правильно понял, американцы творчески развили вот эту вот цепочку второго, третьего и четвертого эффекта. Потому что даже когда я был послом в Израиле, у меня был интересный опыт, когда нашли израильское предприятие, крупное, там не так уж много таких относительно крупных, которое могло бы скоординироваться с одним белорусским предприятием. Радость это было. А потом выяснилось, что 50% акций этого израильского принадлежит кому-то, где есть американский учредитель, зашли в Штаты, пытались умасливать. Никак. Вот так через американскую сторону тогда это вылезло. То есть, если я правильно понимаю, сейчас американцы еще больше развили вот эту цепочку второго, третьего, четвертого эффекта. Когда бояться надо не того, что ты не будешь сотрудничать с американским партнером. Хотя, как говорили раньше в Одессе, две большие разницы. Экономические связи США в 2008 году и экономические связи накануне августа 2020 года. Урон большой. А то, что твой ценный партнер в Европе или, о ужас, в каком-нибудь дружеском афроазиатском государстве не сможет сделать с тобой совместный проект, потому что, на старуху бывает проруха, где-то затесался кусочек американского учредителя. Вот этот вот второй, третий, четвертый отрыжка, она действительно сейчас может быть болезненной.
Игорь, нарешце, как бы мовить, про альтернативу всему этому. Понятно, что одно посольство, это я памятаю, коли подчас ці то Дроздовского кризису, ці якого, коли дипломаты отъезжали заходние, и яны тады казали нам, журналистам, вы же разумеете, что мы отъезжаем не назавжды, потому что одно-то посольство, одно амбассада в Беларуси застанется, это российское. И тому мы вернемся. Так вот, на конт, так сказать, вот этой альтернативы, как раз вот в пандан до сегодняшних заявок Александра Лукашенко, заява так само амбассадора, только в России, Семашки днями про то, что уже все, так бы мовить, на мази, у красовику будет подрихтован весь пакет тех самых злосчастных интеграционных карт, там, мапов, все там уже узгоднено. И, Игорь, вот вы чекаете, что, умовно кажучи, там у красовику, те может, у травни, те кали, ну, худким часе. Сапраўды, там у Крамлі Лукашенко можа ізноў, так сказаць, стапарь з гарэлкай разаб'е, падпіша. І, як казалі ў 96-м годзе, мы прачнемся ў іншых краінах.
Знаеце, здесь действительно очень интересный момент. Я не думаю, что у нас дело дойдет до подписания чего-то радикального. Радикально-политического. Вот с экономикой есть проблемы. В чем здесь весь секрет-то? Начнем с того, что заявления очень противоречивые были. И вот последние три года, ну, как бы, в них есть логика. Если внимательно смотреть, то с того момента, как в Бресте Дмитрий Анатольевич Медведев сказал «альбо-альбо», заявления Александра Григорьевича Лукашенко на эту тему, они достаточно последовательны. Если брать главное. Но там идут нюансы. Никакой политики, но экономически мы пойдем до конца. Но это до конца, это для тех, кто не читал союзный договор. Потому что кризис данной ситуации в том, что реально в 2018 году, когда Медведев был в Бресте, с одной стороны, белорусская власть давала понять, что ей ближе по сердцу тот вариант, когда Медведев сказал, ну хорошо, оставим как есть. А дальше он взял и сказал, ну деньги будем давать, если будем развиваться. То есть, с одной стороны, оставить все как есть вроде здорово, но с другой стороны, без финансовой подпитки и без наркотика, то есть союзный договор – это та вещь, его реализация, который нельзя заморозить. То есть можно заморозить, как выяснилось, но тогда не будет больше денег. А без российских денег мы не можем. Поэтому на самом деле здесь очень много вопросов. То есть что бесспорно? Есть особые связи с Россией. Это реальность. Они будут. И любой, как я говорил, новый президент, дай бог, когда-нибудь демократический, он будет от этого танцевать. Но другое дело, что все эти дорожные карты, они достаточно чреваты тем, что финал как бы и очень такой предсказуемый. И нет никакого на самом деле злодейства Москвы, когда они говорят «единая валюта». Да прописана «единая валюта». Другое дело, что я не верю, что Москва когда-то всерьез думала, что они ведут какой-нибудь третью валюту в союзном государстве, не белорусский рубль, не российский, то только ради того, чтобы построить что-то с Белоруссией. Вот. И я не думаю, что когда-нибудь Москва всерьез думала, что она станет субъектом нового образования наравне с Белоруссией. Ведь в Москве есть автономные республики, области, районы, округа в России, извините. И вдруг все это наравне. То есть да, есть взаимосвязь экономики, да, это должно поддерживаться, но то, что было подписано, как было подписано, за этим стояли понятные политические амбиции кое-кого в Минске и понятные совершенно мысли Бориса Николаевича Ельцина: я хочу войти в историю не как разрушитель, а как объединитель. Потому что дело в том, он его нельзя заморозить, раз мы чего-то хотим от Москвы, мы, в смысле, правительство Беларуси, президент, денег, чего-то еще. И развиваться как-то так экономически он должен. Здесь, в принципе, нет вопроса какой-то политической опасности. Достаточно стать частью единого хозяйственного комплекса с Москвой, и, в общем-то, все остальные атрибуты, они будут очень условными.
Павел, ну а вот як вы глядите на эту ситуацию, все-таки в том контексте, який зараз есть. Вот шмат с того, что вот сказал Игорь, можно было сказать год тому, можно было сказать в 2019 году, в самый разгар. Але зараз вот такий контекст, коли лезни отзываются амбассады, коли Лукашенко каже, у нас практично нема относин Заходом, грубо говоря. У нас нема этого крыла, у нас нема этого варианта, у нас нема грошей оттуда. И тогда что? Вот эта заява Семашки, она, когда ее перекласти на недипломатичную мову, мы сдаемся, мы капитулируем перед Москвой. Да? Так?
Ну, я думаю, что в этом есть некое шулерство. То есть мы, Семашка нам показывает стол, на котором постоянно меняющееся количество карт. Лукашенко в Сочи говорит об одном количестве карт, сейчас Семашко говорит об ином, а год назад их количество было, скажем, был третий вариант количества, был третий вариант колоды. В том, что Александр Лукашенко зависим от поддержки Кремля, ну, нет сомнений. Очевидно, что эта поддержка помогла ему удержаться у власти. Но с другой стороны, а есть ли выбор у Кремля, скажем так, исходя из российских интересов, ну, насколько я их понимаю, есть ли у них выбор не поддерживать его, не помогать ему, не финансировать его? На мой взгляд, тоже нету. То есть если они... И я думаю, что он как он по-своему хитер и мудрый, и он понимает вот эту вот взаимозависимость. Но разница состоит в том, что если в сентябре у него действительно не было никакого выхода, вот он был прижат, что называется, работниками МЗКТ к стенке и вынужден был по городу Минску передвигаться на вертолете, то сейчас, вернее, даже в феврале, он позволил себе остаться в Сочи на неделю, после переговоров еще на один день. То есть сейчас он чувствует себя уже достаточно свободно и расслабленно. Поэтому я не думаю, что... То есть вот манипуляции с этими картами для игры на публику, на общественность, и там, и здесь, и в России у нас будут, я думаю, продолжаться. Но вопрос подписания, я думаю, что белорусской стороной будет затягиваться и откладываться. То есть это вряд ли возможно. Могут быть подписаны любые документы, которые будут касаться более тесной экономической интеграции. Возможно, будет... Что-то продано, что-то передано, военная составляющая будет углубляться. Но то, что касается передачи полномочий, ну хотя бы видимости, потому что я думаю, он планирует ехать в Приморье в августе все-таки не как там руководитель западного края, а как суверенный, скажем так, глава государства. Вот от этого отказаться сложно. И плюс расчет на время. То есть время играет на пользу Лукашенко. Ситуация в России, мы видим, она меняется. Внутренняя ситуация, как, с какой ситуацией они подойдут к выборам. То есть я думаю, что есть определенный расчет и хитрость белорусских властей вот, на дестабилизацию какой-то обстановки и в России. И эта дестабилизация может сыграть на руку.
Добро, добро. Дякую великий. Дякую великий Павел, дякую великий Игорь.
Вельми спасибо вам.
Было цікаво послухать ваши профессийные оценки, меркования. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как подеи будут разгортываться далее, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Так, великий,
Олежа. Спасибо. Спасибо вам.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Апошние новины. Живые трансляции. Видео. Фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас витая Сергей Обломейко. Что отбылось с Беларусью у 2020 году и что отбывается теперь? Ці можна знайсці у беларускіх падзеях нешта пазітыўнае, нешта з таго, што выклікае аптымізм, нягледзячы на рэпрэсіі і максімальнае закручванне гаек? Пры гэтым мы сёння пагаворым з палітычным каментатарам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Добры дзень, Валер.
Дзень добры, Сергей.
Існуе шмат варыянтаў назвы падзеяў мінулага лета ў Беларусі. Нехта называе гэта рэвалюцыяй, нехта паўстаннем, нехта кажа пра фармаванне ці дафармаванне беларускай нацыі. Ды што, на вашу думку, адбылося ў Беларусі з беларусамі ў 2020 годзе? Якая ваша версія адказу на гэтае пытанне?
Ну, ёсць яшчэ чацвёртая версія назвы. І пра яе, напэўна, трэба згадаць пачаўшы адказ. Гэта афіцыёзная трактоўка, а менавіта спроба дзяржаўнага перавароту. І як адна з версій таго, што адбылося, яна, на мой погляд, мае права на існаванне і права на абгаварэнне. Пачну гэтую тэму таксама з таго, што, на мой погляд, не з'яўляецца правільным адказам, а менавіта разважанне ці меркаванне, што такім чынам фармуецца нацыя ці дафармоўваецца нацыя. Чаму? Бо акурат леташнія падзеі, рэвалюцыйныя падзеі, ці паўстанцкія падзеі, ці падзеі, звязаныя з дзяржперваротам, як хто хоча, хай так і называе, яны паказалі вельмі вялікую рознасць пазіцый палітычных, вельмі вялікі роскід ідэалаў, арыенціраў будучыні, да якой мусіць імкнуцца свабодная незалежная Беларусь. Так, калі, напрыклад, гаворка заходзіць пра нацыянальную нейкую спецыфіку, нацыянальны фактар, згадваюць дамінаванне бел-чырвона-белых сцягоў і аўтэнтычнай беларускай сімволікі, звязанай з гербам пагоня. Але, на маю думку, гэта вельмі мала, каб казаць, што адбылася, ведаеце, на нашых вачах як бы маштабная нацыянальная рэвалюцыя ці ўздым, ці, ну, як вы ўжо сказалі, просто кажучы, працэс, які звязаны менавіта з нацыянальным развіццём. Беларусы, як увайшлі у перыяд лукашэнкаўскага кіравання, так і выходзіць з яго вельмі з неаднастайнымі, вельмі адрознымі поглядамі на ролю, напрыклад, беларускай мовы у жыцці беларускага грамадства, пра ролю геапалітычных арыентацый. Ну, гэта ўжо стала як бы збітым штампам, але я на всякі выпадак нагадаю, што гэтыя падзеі, в адрозненне ад украінскіх 14-го года, адбываліся ўвогуле без выразнага геапалітычнага паслання. І гэта, на думку беларускіх і замежных каментатараў, з'яўляецца важным элементам ці важнай адзнакай згаданых падзей. Менавіта, што калі украінцы ў 14-м годзе ўвогуле выйшлі на пратэсты і зрынулі рэжым Януковіча, бо той у нейкі момант фактычна па камандзе з Москвы прыпыніў еўрапейскую інтэграцыю, то летась у Беларусі такого адназначнага геапалітычнага паслання не было. То калі мы кажам пра нацыю, выходзіць, што нацыя нейкая вельмі аморфная, не дэканцалідаваная нацыянальнай мовай, нейкай палітычнай праграмай, звязаны менавіта з цывілізацыйным выбарам, а нацыя, якая жыве папросту цалкам сканцэнтраваная на тым, каб зрынуць Лукашэнку. Таму ці гэта нацыя, ці гэта проста пратэсныя групы, ці гэта частка беларускага грамадства, якая па розных прычынах не задаволена лукашэнкаўскім кіраваннем. Пытанне не адкрытае, і мой адказ на гэтае пытанне хутчэй спецыфічны, негатыўны. Гэта значыць, безумоўна, пэўныя нацыянальныя працэсы адбываліся, але беларусы у леташніх падзеях 20-го года не паўсталі маналітнай кансалідаванай нацыі, якая мае агульную візію гісторыі, агульную палітычную праграму і кансалідаваная на падставе мовы і культуры. Такі нацыі, якія мы ведаем, напрыклад, з прыкладаў Прыбалтыкі ці Усходняй Цэнтральнай Еўропы, згадаем палякаў там ці некага яшчэ. І гэта, ведаеце, тая спадчына ці тая рэальнасць, з якою давядзецца лічыцца і давядзецца нейкім чынам асэнсоўваць яе. Што тычыцца яшчэ варыянтаў рэвалюцыі ці паўстання, я б сказаў бы, ну, ведаеце, на мой погляд, гэта вельмі такі моцныя фармулёўкі, бо і паўстанне, і рэвалюцыя прадугледжваюць элементы ўзброенай барацьбы. У гвалтоўнага супраціву. А пры ўсім пры тым нейкага надзвычайнага гвалту з боку пратэстоўцаў мы не пабачылі. Гвалт, усеабсяжны гвалт быў хутчэй па баку так званых праваахоўных органаў і людзей, якія прымаюць рашэнне ў рамках лукашэнкаўскага рэжыму. Таму хутчэй мой адказ летась мы бачылі вялікі ўзровень грамадзянскай кансалідацыі тых грамадскіх груп Беларусі, якія не задаволены лукашэнкаўскім кіраваннем, якія, і што з'яўляецца момантам унікальным, здолелі дабіцца і вывесці на вуліцы масы людзей, фактычна сотні тысяч, калі не мільёны беларусаў удзельнічалі так ці іначай у пратэстных актыўнасцях, не толькі офлайн, а таксама онлайн. Але якія пры гэтым не ставілі сабе мэты ператварыцца ў так званую ўзброеную апазіцыю, узяць зброю, каб менавіта гвалтоўным шляхам дамагчыся змены ўлады. І гэта пытанне ўвогуле адкрытае, ці гэта людзі не захацелі, ці гэта лідары не захацелі, ці папросту нейкая кан'юнктура не склалася. Власна кажучы, у мяне таксама няма адназначнага адказу на гэта пытанне. Але фактам ёсць, што гэта быў перадусім мірны супраціў, нягледзячы на спробы дэманізацыі гэтага супраціву ў дзяржаўнай прапагандзе, ў дзяржаўных СМІ. Вось, гэта быў досыць масавы супраціў, але гэта быў, ну, я б сказаў бы, больш грамадзянскі, чым нацыянальна афарбаваны патрыятызм. Я пры гэтым не прымаю спекуляцыі, што, маўляў, у Беларусі склалася нейкая там унікальная грамадзянская нацыя, што звычайная этнакультурная павеска, яна ўжо папросту архаічная і не надаецца да, власна кажучы, бягучага моманту. По розных причин, не хочу тут на их заглубляться, але, по-моему, это спекуляция, якая никуда не везде. И все это отбывалось, коли мы побачили попросту огромнейшую роль и значение онлайн-активизма новых электронных СМИ. Мы побачили нездольность державной пропагандистской машины своечасово реагировать на выклики. Мы побачили неготовность керующей клясы до тех подзеев, которые разгорнулись не в забаве.
Таким чином, по для вас, это был консолидованы, солидарны грамадзянскі пратэст. Я так зразумеў ваш адказ. Ваш варыянт адказу.
Можна ну, я не хачу глядаць ўжываць гэтых папросту такіх, ну, я б сказаў бы, публіцыстычных этыкетак, такіх фармулёвак, я б сказаў бы, з такім патэтычным яшчэ гучаннем, як, сапраўды, рэвалюцыя ці паўстанне. Яно добрае для публіцыстыкі, але для, ведаеце, аналітычнага апарату гэта мала што дае. Ці можа быць паўстанне ў фармаце онлайн-актыўнасці? Ну, калі і можа быць, то гэта феномен папросту, які яшчэ не апісаны, не сэнсаваны, то гэта феномен папросту апошніх дзён. Гісторыя пра такія паўстанні мала ведае. А менавіта, па-моему, больш людзей былі заангажаваны в онлайн-актыўнасці, чым в офлайн-актыўнасці, прынамсі, калі браць падзеі пасля жніўня-верасня 20-го года. І цяпер гэты стан працягваецца, калі не глядзячы на ўсе рэпрэсіі, незалежныя СМІ, незалежныя, напрыклад, там Telegram-каналы трымаюць вельмі высокія аўдыторыі, якія значна перазыходзяць аўдыторыі на пачатку падзеяў. Нагадаю, што, напрыклад, на пачатку 20-го года аўдыторыя Telegram-канала нашай Нівы складала 7-10 тысяч падпісчыкаў, а ў пікавыя моманты пратэстаў яна сігнула да 100-120, цяпер упала да 90, але ўсё роўна гэта не супастаўныя лічбы. Ну, яшчэ больш такія выразы, ну, нешта падобнае са свабодай, але, скажам, самае выразы выразны, конечно, поспех, да, поспех блогера Степана Путилы, який так само пережив зорные часы, стал фактично самым уплывовым телеграм-блогером, але после этих подзей, ну, как бы, колькость его подписчиков изменшилась, а изменшилась там не в десятки разов, а всего в несколько разов.
Наступное питание такое, а что отбывается теперь? Ти можно сказать, что режим перемог кончатково? Бо коли открыть незалежный сегмент белорусской медиапросторы, то там можно убачить шмат оптимистичных прогнозов. Шмат пишут про то, что режим у Беларуси доживает опошние дни и месяцы. А як лічите вы? Таким чином одразу два питання. Ці перемог режим кончатково і кольки йон ще протримається?
Ну, у мене, видається, тут дві новини. Одна кепська, друга добра, скажімо. Почну, напевно, з доброї, що події засвідчили огромну внутрішню нестабільність цього режиму. І події з усією відовочністю довели, що це пропагандистські байки, що це режим монолітний, вічний, непорушний, несокрушальний, то це просто звичайна пропагандистська болтня. У деякий момент відчування этот режим висел просто на голоску, и только рашучие волевые заходы его лидера Александра Лукашенко дозволили неким чином выбраться с того просто тупика, этого становища, в яким этот режим опынулся. И это показывает, ну, вас короче, уразливость подобного кшталту режима, что у режима, как выявилось, не было ни эффективных СМИ, ни эффективных спецслужб, ни эффективных, например, методов нейтрализации вот тих широкомасштабных протестов, которые Беларусь скаланули в этот час. Режим был фактично не готовый, и это не некий такой одинковый, видите, часовый стан. Власне, короче, это закономерный выник эволюции этого режима, закономерный выник знищения политической конкуренции, вовремя просто отмовы от эффективной кадровой политики на угоду, на корысть, меркованием лояльности. Ну и, видите, прочее, там, иншие количности, про какие тут не хочу говорить. С другого боку, я абсолютно не поделяю такие ура-патриотичные оценки, что этот режим там каждый месяц может быть опошный. Вот, короче, ничто не показывает, что он теперь находится в глубоком нокауте. Так, этот режим пережил нокдаун, но власне кажучи, это не выглядит теперь неким смиротным таким ударом. Он, я еще раз повторюсь, теперь внутренне нестабильный. Лукашенко за 26 годов своего скирования не сдолил створить неких стабильных политических институтов, которые могут амортизовывать политические удары, которые могут в разе потребы, власне кажучи, быть альтернативными центрами влады и принятия решений. Власне кажучи, это аккурат явная персоналистская модель керования, и она в великой ступени выявила свою вельми обмежованную деездольность. Але прошедши через это горнило таких беспрецедентных, нечуваных узрушений, режим теперь перешел до момента, до часу, когда ягонных ресурсов, ягонных тактичных действий, в принципе, достатково, как обеспечивать эту явную вонковую стабильность. Тому я меркую, что ресурсы этого режима далеко не вычерпаны, что, притомся, до наступных президентских выборов не проглядывается окна махчимости для тих процесів, які ми побачили у літом, осінню минулого року, що в цьому режимі, наче кажучи, хопить можливості ресурсу здушити протести, але з другого боку, ціною цього всього буде далеча політична ізоляція Білорусі і погіршення економічного стану. Власне кажучи, Білорусь перетворяється у свою роду такою обложену крепость, яка з усіх боків обкруженная ворогом. И коли ранее, там, звичайно, говорили там про Польшу, Литву, некие інші европейские країни в якості криниця ворожих там сил, то тепер фактично з усіх боков Україна ворожа для офіційної влади, Росія, там, де є Газпром, який нібито був одним з верховодом, кукловодом Віктора Бабарики, так само вельми двоїсту роль виконує. Короче кажучи, в выглядае, што тактычна рэжым перамог, але гэта па-за сумневам першая перамога.
Цяпер адбываецца вастрэнне становішча на ўкраінска-расейскай мяжы. Расія, як вядома, сягнула туды тысячы вайскоўцаў. У свеце апасаюцца пачатку новай вайны. Гэта цягвае ўвагу міжнароднай супольнасці ад Беларусі. Ці можна, на вашу думку, лічыць, што гэта аперацыя прыкрыцця і адцягвання ўвагі свету ад далейшага збліжэння Расіі і Беларусі? І ці адбудзецца, на вашу думку, раней ці пазней паглынанне Беларусі Расіі?
Ой, ну, гэта цяжкое пытанне. З аднаго боку, Расія бярэ на ўзбраенне палітыку неаімперыялізму, палітыку збірання зямель, палітыку, калі тэрытарыяльнае нарушчванне расійскай дзяржавы успрымаецца як геапалітычны трыумф, як свайго роду аднаўленне гістарычнай справядлівасці, таму, напрыклад, невыпадковыя заявы цяперашняга памочніка Пуціна, былога міністра культуры Расіі Мядынскага, што там Расія свае сконныя спрадвечныя расійскія землі аддавала Казахстану, Украіне, нават Беларусі. Гэты сам стан мыслення, які вельмі абсурдны, бо ў складзе Расіі не было ніякіх, напрыклад, беларускіх земляў да канца 18-го стагоддзя, і, адпаведна, ніякіх гістарычных правоў на гэтай землі яна не мела. Ён паказвае моцную прывязанасць расійскіх палітычных элітаў да гэтага неаімперскага, неакаланіяльнага стылю мыслення. Ці будзе Беларусь наступнай пасля Крыму? Пытанне адкрытае, адказ на гэтае пытанне і Донбасу. Залежыць ад усіх нас, ведаеце. Власна кажучы, магчыма будзе, калі беларусы не будуць гэтаму супраціўляцца. І дакладна не будзе, калі беларусы масава канцэлідуюцца перад гэтай пагрозай на падставе, як гэта банальна не гучыць, нацыянальных каштоўнасцяў еўрапейскага выбару. Я не думаю, што ёсць сур'ёзныя іншыя альтэрнатывы. Беларускі рэжым, ён асабліва, ведаеце, сапраўды, бо цяпер не з'яўляецца ўплывовым гульцом, бо тактычна ён можа працаваць і за, і на карысць, і супраць вот, гэтым амбіцыям, гэтым якобы планам, калі яны сапраўды ёсць. Бо за таго боку эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі безмежная, з другого боку мэтай рэжыму ўлады Александра Лукашэнкі не ёсць цяпер уз'яднанне Беларусі і Расіі, ёсць працягванне гэтай ўлады, як мага даўжэйшы тэрмін, і таксама перадача, кантраляваная перадача ўлады ад Лукашэнкі таму наступніку, якого Лукашэнка выбера. І тут у гэтым сэнсі ёсць пэўная якбы супярэчнасць паміж інтарэсамі Расіі і лукашэнкаўскага рэжыму, бо стратэгічнай мэтай Пуціна, як выглядае, з'яўляецца сітуацыя, калі беларускія ўлады будуць непасрэдна прызначацца з Москвы, нават калі Беларусь захавае сваю нацыянальную незалежнасць. А стратэгічнай мэтай лукашэнкаўскага рэжыму з'яўляецца ўсё ж такі такая сітуацыя, калі рашэнне пра транзіт улады прымаецца у Мінску, але прымаецца не на грунце усенароднага самавыяўлення і сама, як бы, власна кажучы, волі выяўлення, а прымаецца вузкім колам, якое так ці інакш фармуецца пры дапамозе Лукашэнкі ці ягоных найбліжэйшых сваякоў ці найбліжэйшых паплечнікаў па гэтай уладзе. Што тычыцца першай часткі пытання, ну, мне здаецца, гэта вельмі складаныя геапалітычныя схемы, звязаныя з тым, што цяпер адбываецца эскалацыя расійска-украінскіх адносін, каб, ведаеце, перацягнуць увагу з Беларусі. Па-моему, ну, всякое можа быць, ведаеце, тут я не маю прамовы тэлефона ў Крэмль, там, ці прамовы тэлефона ў офіс прэзідэнта Зялінскага, таму я просто магу выказваць сваё прыватнае меркаванне. Власна кажучы, мне здаецца, гэты сцэнарый неверагодны, бо ён бы меў сэнс, калі б на фоне гэтай эскалацыі адбываліся нейкія радыкальныя палітычныя акцыі, звязаныя з паглынаннем Беларусі Росіі. Нічого такого, скажімо, таким ярко вираженим концентрованим виглядом ми не бачимо. Так, посол Семашко знову заговорив про дорожні карти, але його заяви позбавлені конкретики. Більш за те, ніякі факти найновшої політичної історії Білорусі показують, що знову почалися серйозні терки серця поміж Лукашенком і Путіном. Тема конституційної реформи, якою, що ж таки, хоч і за все підалірував Кремль, яна початково знята з повістки дня, менавіта як яка білорусько-російська тема, і білоруський режим спробує просто її приватизувати, накласти, так скажемо, табу на будь-які варіанти цієї реформи, які підхилялися від прийнятих і затверджених Олександром Лукашенком. Це перша справа. По-друге, Росія як ув'язувала, так і ув'язує будь-які серйозні способи підтримки Білорусі, як економічної, так і політичної, з набуттям певних геополітичних дивідендів, поводу певних утечок інформації, говорка знову йде про розміщення військових російських баз, там просто про щільнішу військову співпрацю поміж Білорусі і Росією. Гетеро усього ми не бачимо, або бачимо ті форми, які покуль що не несуть, на думку певних назиральників, стратегічної погрози білоруської незалежності. Я ще раз повторюся, для Білорусі, на мою думку, якби є дві основні погрози для національної незалежності. Це нестабільність існуючого режиму, непредказальність вогляд тих політичних рішень, які приймаються офіційним Мінськом, бо, ну, візьміть Польщу, я ще у червні минулого року польське міністерство заміжних справ називало своїх білоруських колег-партнерами, а тепер просто ми бачимо найглибішу ескалацію обострення взаємних відносин за, напевно, там 10-20 років. Все радикально помінялося. Другого боку, це деконцентрізація білоруського громадства. В Білорусі дагэтуль існують великі групи насельництва, які не готові платити велику ціну за білоруську незалежність. А ми тепер підходимо до такого етапу в історичному розвитті держави і нації, коли за незалежність треба платити, не тільки заробляється на її, не тільки отримувати ніякого вигоду, але й платити, щоб вона була, щоб вона утрималася для нас і для наших дітей.
І нарешті питання про позитив. Чи можна знайти у білоруських подіях нечто позитивне, нечто з того, що викликає оптимізм, не глядячи на репресії, ось максимальне закручування гаек? Як ви лічите?
Ну, найперш, що лукашенковський режим похиснувся. І тим самим обринулася вся його міфологія, якою він надходжав довгі роки. Похиснувся він, тим ліку, дякуючи тому, що не тільки інформаційна політика цього режиму виявилася не функціональною, не ефективною, але на певній ступені історична політика, що те, що білоруси вийшли під білчорно-білими стягами, які великий час шермувалися білоруськими владами як символ колабораціонізму, показує, що якби широкі громадянські маси не вірять базовим міфам, базовим міфологемам державної ідеологічної машини. І це нова ситуація. Такого не було, наприклад, 20-25 років тому назад, як мені здається. Заправди, як свідчить незалежна соціологія, під час першого лукашенковського референдуму 95-го року найбільш таким протестним було голосування по пункції державної символіки, об державній символіці, але і воно попросту показало, що там приклад 70-75% тих, хто взяв голосування, виступило за її заміну. Там залежності, якби ситуація по інших позиціях була ще більш провальна і проіграшна для національно-демократичних сил. Я думаю, що будь-такий справді референдум завтра, і як же голоси їм адлічваліся свабодна, то мы побачылі фактычна сітуацыю палавіну на палавіну, можа быць, нават нейкую перавагу. Я не хачу сказаць, што чорна-белы сцяг стаў якбы здабыткам кожнага беларуса, але прынамсі ў вялікіх гарадскіх агламерацыях сярод палітычна актыўнага насельніцтва, безумоўна, адбылася якбы вялікая змена у свядомасці. І гэта наш здабытак, менавіта Беларусь пад чорна-белым сцягам была яўленая ўсяму свету, і ўвесь свет, я думаю, што будзе цяпер трымаць у сваёй свядомасці менавіта гэтую выяву, гэты імідж, гэтую карціну, яна ўжо назаўсёды. Таксама мы пабачылі беспрэцэдэнтны маштаб. Власна кажучы, калі раней апазіцыйныя групы прадстаўляліся рэжымам як яўна маргінальныя, такія, ведаеце, з большых гарадскіх вар'ятаў ці нейкіх неадэкватаў, то якім месца, як там Лукашэнка некалі казаў, у бамжатніках, то цяпер мы пабачылі, што пад чорна-белымі сцягамі выходзіць адукаванае насельніцтва, прыгожыя маладыя людзі, не толькі маладыя. Карці кажучы, мы пабачылі абсолютно беспрецедентны, унікальны размах руху, і ніхто, нават самыя смелыя назіральнікі, або на пачатку 20-го года, не думалі, што дэмакратычны рух можа набыць такія формы. Гэта сапраўды здабытак мінулага году. Але за гэта ўсё трэба плаціць, і падзеі, якія цяпер надыходзяць, я б, ведаеце, параўнаў бы з падзеямі ў Расіі, ў Расійскай імперыі пасля рэвалюцыі 905-907 гадоў. Акурат тады, пасля здушэння гэтых рэвалюцыйных памкненняў, наступіў перыяд рэакцыі, наступіў перыяд разгулу чорнасоцінства, пагромаў, здушэння грамадзянскай палітычнай актыўнасці. І Беларусь, власна кажучы, нагадвае у пэўнай ступені наша сітуацыя цяпер нагадвае, напэўна, ту сітуацыю, якая была больш за 100 гадоў таму назад у Расійскай імперіі. Але тут я хачу прыгадаць радкі нашага славутага класіка Максіма Богдановіча, што гэты рух ўжо не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Тое, што, ведаеце, выйшла на яву, тое, што прадстаўлена грамадскай нацыі і чалавецтва, як бы гэта не патэтычна гучала, гэта ўжо папросту, ну, сапраўды, гэты рух немагчыма загнаць у рамкі нейкіх вот такіх бамжэтнікаў, у рамкі нейкіх маргінальных прастораў. Гэты рух ўжо свядомы таго, што ён рух масавы, ён рух шырокай грамадскай падтрымкі. Таму безумоўна нейкія вокны магчымасцяў для змены рэжыму з'явяцца, і гэта будзе якбы не за гарамі, але я тут не падзяляю, можа быць, такіх надзвычай аптымістычных ацэнак, што Беларусь якбы адразу перайдзе да дэмакратыі, што Беларусь стане якбы паўнавартым членам еўрапейскай сям'і нацый. Не, але мяркую, што кожны згодзіцца з тым, што перыяд кіравання Александра Лукашэнкі проста будзе яўлены як такой шталту, якбы так скажам, антракт у гістарычнай драме беларускага народа. Фактычна выкінутыя гады, калі не адбывалася ніякага развіцця, калі ва ўгоду эканамічнай стабільнасці і стабільнасці палітычнага рэжыму адбывалася глыбокая замарозка палітычнага і сацыяльнага і культурніцкага поля. І, безумоўна, плады гэтых негатыўных з'яваў мы будзем пажынаць яшчэ вельмі доўгі час.
Дзякуй, Валер. На сувязі ў Менску быў палітычны каментатар, галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валер Булгакаў. У Празе на канале «Свабода прэміум» для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпішыцеся на нас, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Дзякуй, всяго доброго, побачэння, всяго доброго.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю. Незаконныя требаванні арганізатараў.